Итак, то, что мы должны хорошо знать. Мы с вами, как говорят наши мудрецы в нескольких трактатах Талмуда, весь наш мир рассчитан на 6000 лет. 2001-е – это хаос и отсутствие формы. Это все те 20 поколений, которые приходили и гневили Творца. С Авраама Авину, с нашего праотца Авраама, начинается 2000-летие Торы. И сейчас 5783 год. И это мы понимаем, что 1783 года мы уже в 2000-летии Машех. И это одна из тех вещей, которые требуют осмысления. И эта книга наша, ох, невозможно показать, а так, ох, «Хроника избавления, предыстория». Она рассказывает про то, о чем мы говорили в предыдущих уроках, как ученики Гаона из Вильна, выполняя повеление и наставление своего учителя, через 10 лет после его смерти начали осваивать святую землю Израиля. И мы говорили про то, что они даже посылали посланников, чтобы найти 10 потерянных колен. И то, что мы знаем, что странная ситуация была в семье Якова. Братья думали, что Йосеф, он узурпатор и хочет захватить власть и стать правителем и царем вместо Иуды. А то, что объясняет Маараль из Праги, что Йосеф был правителем в Египте. Он был даже после смерти фараона, он исполнял ИО фараона. То есть он был больше 70 лет правитель Египта. И он был машбиром, он кормил всю семью Якова. А Иуда был избран братьями, и именно из потомков Иуды должен прийти к нам Машех бен Давид, чтобы он пришел поскорее в наши дни. В чем же роль вот в этом исполнении пророчества, приведении всего мира к окончательному исправлению, играет Йосеф? О! И это то, что открывают наши святые книги. В конце времен должен открыться Машех из рода Йосефа, который как бы подготовит все необходимое для окончательного возвращения всех сыновей Израиля на свою землю. И это то, что в 46-м псалме говорит царь Давид. Поможет ему Творец навстречу утру. И Раши объясняет, что Геула, окончательное избавление сыновей Израиля, оно сравнивается с рассветом. И то, что говорил Гаон из Вильна, Машиах из рода Йосеф, лифнот бокер, на иврите, перед наступлением рассвета, и я немножко должен процитировать гематрии, числовое значение, это 868, которое соответствует возвращению в Цион, Шиват Цион, то есть в землю Израиля. Итак, праведный Йосеф был особенным образом связан с землей Израиля. И числовое значение имени Йосеф – это 156. Ровно такое же значение имеет слово «Цион». И в старинном Мидраше сказано, все то, что происходило с Йосефом, в будущем произойдет с Ционом. И это говорится в первую очередь о последнем периоде избавления, когда Машех из рода Йосефа будет собирать изгнанников на земле Израиля. И в Торе рассказывается, что когда братья впервые предстали перед этим суровым правителем Египта в годы голода, Йосеф узнал своих братьев, но они его не узнали. И также в период перед приходом Машеха, то, что называется в наших книгах «Иквете де Мешиха», «Пятки Машеха», уже следы видны, но его еще не видно. Также будут события развиваться, что братья не узнают Машеха из рода Йосефа. Они не сразу поймут его призвание и его миссию. Точно так же, как было с Йосефом. Ведь Йосеф, говорит мораль из Праги, и так объясняется в святой книге Ицира, по объяснению Виленского Гаона, что есть два главных органа в теле человека. Это сердце и мозг. Так вот, сердцем еврейского народа является Йосеф, а мозгом, головой, Иуда. И это Машех бен Йосеф и Машех бен Давид. Когда Йосеф разгадывает сны фараона, больше того, говорит то, что он не сказал, то, что он видел во сне. Говорит фараон, найдем ли мы еще такого мудрого и прозорливого человека, как ты? И это особенная миссия Машеха бен Йосефа. Она передавалась из поколения в поколение, вплоть до Иквете де Мешиха. И вслед за Йосефом эту миссию принял его сын Ефраим. И когда благословлял наш пратец Яков сыновей Йосефа, он поставил младшего Ефраима на первое место перед Менаше. И Ефраим был избран для своей особенной миссии, которая была связана в основном со святой землей. И то, что мы знаем, именно Иешуа бен Нун из колена Ефраима, потомок Йосефа, он вводит евреев в землю Израиля и побеждает 31 царя Кнана. И с тех пор, после Йосефа и Ефраима, в каждом поколении эту миссию принимал на себя особенный человек, высший Машиах из рода Йосефа. А в Нижнем мире это были самые великие мудрецы, включая Раби Акиву, включая Рамхаля, включая Гаона из Вильна. И тот ангел, который отвечает за все события в нашем мире, я измененно назову его Матат. Это особенная духовная сила, которая поддерживает в каждом поколении Машеха из рода Йосефа по направлению к конечному избавлению. И много приводится здесь числовых значений. Матат, полностью я не хочу называть его имени, Сар Апним, то есть как бы министр внутренних дел, числовое значение этого имени 999. И на прошлом уроке мы говорили, что знатоки Каббалы говорят о 999 шагах Машеха. Следовательное развитие процесса конечного избавления. Мне задают вопрос, что Раби Акива был из потомков геров. Да, его отец Йосеф принял еврейство. Но сказано так в Талмуде, что так же, как через Моше мы получили всю письменную Тору, устную Тору мы получили через Раби Акива. Этому нет никакого противоречия. Итак, сказано, что шаги Машеха будут, и его раскрытие будут происходить как окончательное избавление, постепенно, чуть-чуть, подобно тому, как свет чуть-чуть пробивается в час рассвета. И мы уже говорили про тот пример, который приводят наши мудрецы, что один царь, у которого был бунтующий сын, который поднял бунт против отца, и отец поклялся, если этот бунтующий сын попадет в его руки, он бросит в него этот огромный камень, скалу. И когда армия царя победила восставших, царь сказал, это же мой родной сын, как я могу его убить? С другой стороны, я не могу отказаться от этой клятвы. И великий советник сказал ему, царь может сделать, чтобы эти вещи происходили одновременно. Если царь будет откалывать от этой скалы по маленькому камушку и бросать в принца, и клятва реализуется, и принц останется в живых. И вот этот огромный камень, разбитый на множество мелких кусков, которые символизируют наши страдания перед окончательным избавлением. Это и называется хевлей Машех, родовые муки перед приходом Машеха. Он тоже разделен ровно на 999 камешков, частей. И это то, что говорит пророк Ирмияу. «Ваэцара и ле Яков». Это время бедствий для потомков Якова, 999. А завершаются эти слова пророка предсказанием. И через них наступит избавление. То есть именно через эти страдания и бедствия придет к нам избавление. И то, что мы должны знать, и сам наш учитель Моше со дня исхода из Египта, когда он вынес саркофаг с останками Йосефа, чтобы совершить погребение его в Шхеме, в святой земле, намек на это скрыт в его полном имени – Моше бен Амрам, числовое значение которого 747. И это соответствует числовому значению строчки Ишира Ширин. И голос горлицы раздался на нашей земле. Это символ первого Машеха. И это символ весны избавления. Но Моше исполнял эту функцию только в течение 50 дней до дарования Торы, после чего он поднялся на более высокий духовный уровень. А миссию первого Машеха, Машеха бен Йосефа, он передал потомку Йосефа, Йошуа бен Нун. А ведь, вы знаете, он принадлежал колену Ефраима и был прямым потомком Йосефа. Именно он начал войну на земле против Амалека и ослабил его мечом. А война с потомками Амалека – это одна из главных функций Машеха из рода Йосефа во всех поколениях. Ведь сказано так – война у Творца с Амалеком из рода в род. Но главной функцией – Йошуа бен Нуна было завоевание святой земли и разделение ее между коленами. А это и есть главная задача Машеха из рода Йосефа. Душа Машеха бен Йосефа была также у Пинхаса, внука первосвященника Аарона. Его мать происходила из рода Йосефа. И во все дни, когда мы скитались по пустыне, Пинхас это в конце 40-го года, убивает одного из глав колена Шимона, Зимри бен Салу, который открыто вступил в запретную связь с принцессой Медьяна. И этим своим поступком он остановил мор, ставший наказанием для нашего народа за разврат. И если бы не поступок Пинхаса, то весь народ Израиля был бы, не дай Бог, уничтожен. Как сказал Творец Моше, Пинхас отвратил мой гнев от сыновей Израиля, и поэтому я не истребил сыновей Израиля в моей ревности. А впоследствии, после раздела земли Израиля, Пинхас становится первосвященником, Коэн Гадоль, в шатре откровения, который располагался в Гилгале, а затем в Шило. И он стоял во главе всех старейших, которые получили по традиции через Иешуа бен Нуна знание самых сокровенных тайн Торы. А после смерти Иешуа он и другие старейшины приняли на себя управление народом Израиля. Открывает нам святой Ария Кодыш, что впоследствии Пинхас, он получил новое назначение. Он становится пророком Илияу, в котором тоже была заключена искра души первого Машеха из рода Йосефа. А в конце времен именно Илияу вновь возвратится на землю, чтобы возвестить о приходе Машеха из рода Давида. Это то, что мы все знаем, строчки из последнего пророка Малахи. И вот я посылаю вам пророка Илияу перед наступлением Дня Творца Великого и Грозного. Ваишив лев авот эль баним ваэт лев баним алевотам. И возвратит он сердца отцов к сыновьям, а сердца сыновей к отцам, чтобы я не поразил землю истреблением. И в Танахе рассказывается, что пророк Илияу вернул к жизни смертельно больного ребенка, дыхание которого уже пресеклось. И молится пророк Творцу и говорит: «Прошу, пусть душа этого мальчика в него вернется». И ребенок ожил. И пророк вернул его матери. А впоследствии вот этот исцеленный мальчик, его стали звать Йона. И он стал пророком, и он был учеником Илияу. И именно пророк Йона удостоился стать следующим носителем миссии Машеха бен Йосеф. И Творец посылает его в столицу Ассирии Нинву, чтобы призвать жителей к раскаянию. А иначе за грехи этот город должен будет быть разрушен. И после многочисленных мытарств пророк Йона выполняет порученное ему послание. И все жители Нинвы раскаиваются и отходят от своего злого пути. И вот это подобный призыв раскаянию, это и есть тоже миссия Машеха бен Йосефа, о котором сказано у пророка Ишаяу, и он даст наставление многим народам. А кто же исполнял эту роль во время нашего первого изгнания, после разрушения первого храма? Как это неудивительно, эту роль возложил Творец на нееврея, на персидского царя Кореша, Кира, который стал властителем огромной империи, которая простиралась от Индии до Египта. И в первый же год своего царствования он разрешил еврейским изгнанникам возвратиться на свою землю и отстроить храм. И в царском указе, обращенном ко всем жителям его огромной империи, он написал: «Так сказал Кореш, царь Персии, все царства даровал мне Творец, Бог Небес, и он повелел мне построить ему дом в Иерушалайме, что в Иудее. Кто из вас, из всего его народа, поднимется в Иерушалайм, чтоб в Иудее, и отстроит дом Бога Израиля, чтобы Творец был с ним?» Именно для этого Творец и привел Кореша к власти над миром. И об этом сказано у пророка Ишаяу: «Так сказал Бог своему помазаннику», буквально сказано «лемешихо», то есть Корешу, которого он поддерживает за правую руку, чтобы покорились перед ним все народы. «Я пойду перед тобой и сравняю все высоты, и сокрушу медные ворота, и железные засовы сломаю, чтобы ты знал, что я Бог Израиля». И в этих словах Творца Кореш прямо назван Машехом. И так Всевышний сказал об этом: «Он мой пастух, и всякое мое желание он исполнит. И он скажет об Иерушалайме: он будет отстроен, и о храме будет он основан». Это повеление, которое было передано через царя Кореша, осуществили главы еврейского народа, пророк Эзра и правитель Нехемия. С их именами было связано возвращение на святую землю после Вавилонского плена. Точно так же, как первое заселение земли произошло после возвращения из египетского рабства. Оно было связано с Иешуа бен Нуном. Эзра и Нехемия стали духовными вождями евреев, которые возвратились в Иудею. И они оба исполняли эту роль Машеха бен Йосефа в своем поколении. И так говорил Виленский Гаон, что намек на это скрыт в их именах Эзра и Нехемия. Числовое значение имени Эзра 278, а имени Нехемия 113 равно гематрии имени Иешуа, ровно 391, миссию которого они продолжили. И Виленский Гаон также предвидел, что в конце времен окончательное избавление будет происходить подобным же путем, с разрешения или даже при прямой помощи правителей мира, как это было в дни Кореша, а затем и его наследника царя Дариуша. А в последних поколениях миссию Машеха бен Йосефа несли многие мудрецы и Мишны, и Талмуда, Танаим и Амураим. И в их числе был великий Раби Акива бен Йосеф. Числовое значение его полного имени 391, равно гематрии имени Йошуа. И также совокупной гематрии имени Эзры и Нехеми. А в годы последнего нашего изгнания носителями Машеха из рода Йосефа были великие мудрецы и праведники, и в том числе великий каббалист Ария Кодыш и его ближайший ученик Рав Хаим Виталь, а после них великий комментатор Пятикнижие, великий каббалист Рав Хаим бен Атар из Марокко, автор святой книги Ора Хаим. Еще при жизни Аризаля многие великие мудрецы Цфата предполагали, что он является потенциальным Машехом. А один из его ближайших учеников, Шмуль ди Озейда, писал, что действительно Ариа-Кодыш был Машехом, избранным Богом, но грехи поколения не дали ему открыться. А когда в 1741 году, 5501, в землю Израиля прибыл Раби Хаим бен Аттар, то другой выдающийся знаток сокровенного учения, основатель хасидизма, Раби Исроэль Бааль Шем Тов Бешт, сообщил своим ученикам, что в Иерушалаим прибыл мудрец из западных земель, в котором заключена искра Машехом бен Йосеф. Один из иерусалимских учеников Раби Хаима бен Атара, Рабейну Хидо, Раби Азулай, также утверждал, что его наставник был способен и был призван стать Машехом, чтобы привести окончательное избавление. И он уже готов был открыться. Но даже не смог реализовать свое назначение из-за грехов того поколения. В чем же главное назначение Машеха бен Йосеф? Он должен начать процесс избавления при пробуждении снизу, как бы естественным путем, постепенно, кима-кима, чуть-чуть. А уже Машех бен Давид должен завершить это избавление. Вместе с тем, два Машеха всех поколений – это особенные чудодейственные силы, которые поддерживают существование нашего народа и укрепляют его на протяжении всех лет изгнания. С Машехом из рода Йосефа связана особенная чудодейственная сила, которая поддерживает физическое существование нашего народа и не позволяет ему исчезнуть. А с ролью Машеха из рода Давида связана чудодейственная сила, которая помогает нашему народу сохранить свой духовный облик. Эти два потенциальных Машеха объединяют свои усилия и помогают друг другу. Они существуют в каждом поколении, исполняя свои обязанности и влияя друг на друга. Мне задают вопрос, как мы узнаем Машеха. Об этом пишет Рамбам, что все то, о чем пророчествовали пророки и о чем свидетельствует сама Тора, мы не узнаем, пока это не произойдет на самом деле. Но та часть знаний, которая нам открыта, мы должны знать и верить. Так пишет Рамбам в 12-й основе. 13 основ нашей веры, что, несмотря на то, что Машех задерживается, мы должны ждать его и верить в его приход. Но все то время, пока народ Израиля и Шхина, присутствие Творца, находится в изгнании, эти два Машеха остаются скрытыми, как духовные силы, так и их собственные личности. И, как утверждают ученики, мне задают вопрос, много знают люди, что Машех бен Йосеф, он должен умереть во время войны. Так сказал один и написал один из вавилонских гаонов. Но есть другое мнение, что он останется живым. Но я продолжаю. То, что мы должны знать. В древних еврейских книгах объяснено, что Творец сотворил. Так сказано впрямую в Святой книге Зор. Мы уже можем это говорить. Что Творец смотрел в Тору и творил мир, и что средством сотворения мира была именно Тора, которая была и планом, и программой мироздания. И сказано так в Мидраше: перед тем, как создать мир, Всевышний обдумывал, исследовал, проверял и сотворил Тору, включающую в себя всю Вселенную со дня ее сотворения и до этого мгновения. И в Святой книге Зора указано, что при реализации своего замысла Творец Истакель Баурайса Убара Альма смотрел в Тору и творил мир. И эти огненные буквы, та Тора, которая находится перед Творцом, она написана черным огнем по белому огню. Это был план Творца. И он обретает все более зримые очертания. И при каждом действии, которое Творец совершал при сотворении всей Вселенной, он сверялся с Торой и создавал. И мой учитель Гаон Рав Мойше Шапира на своих уроках он подчеркивал, что Вселенная была сотворена в качестве материальной копии самой Торы, чтобы реализовалась заложенный в нее изначальный замысел Бога. А как же происходило это копирование? Это относится к сокровенным тайнам Торы, которые можно постичь из уст мудреца, который говорит с глазу на глаз со своим очень хорошо постигающим учеником. Так написано в трактате Хагига, 11 лист. А в Талмуде лишь кратко сказано, что небо и земля были сотворены определенным сочетанием букв еврейского алфавита. А в сокровенной книге Сефер Ецира, книге творения, которую составил наш праотец Авраам, сказано, что Творец, подобно зодчему, вытесал 22 буквы еврейского алфавита и, соединив их различных сочетаниях, сотворил всю Вселенную и все, что еще будет создано. Так вот, в своем комментарии к этой великой книге Кабалы Вильнский Гаон объяснял, что подобное соединение букв как раз и имеется в виду, когда говорится о том, что мир был создан с помощью Торы. Все то, что существовало, существует сейчас и будет существовать до конца всех времен, было сотворено еще в первые 6 дней творения. А затем на протяжении всей истории все сотворенное лишь переходит из потенциального состояния в реальность. И это то, что мы говорим в утренней молитве. «Уветаво мехадеш бехоль йом тамид маасе берешит». И по своему милосердию каждый день постоянно Творец обновляет всю Вселенную. И каждое будущее мгновение уже существует в потенциальном состоянии, но пока оно еще недоступно нашему восприятию. И подобно тому, как вся Вселенная творилась этими буквами, путем соединения букв святого языка, так и переход каждого будущего мгновения в реальное время совершается путем соединения этих букв в соответствии с законами, которые изложены в Сефер Ецира, книге творения. И согласно такому пониманию, хранители тайных знаний знают, что Тора является не просто планом, с которого были скопирована вся Вселенная, но также и матрицей, по которым в реальном времени воспроизводится все, что происходит в мире. том числе и это мгновение, когда я даю урок, а кто-то сидит в Америке, кто-то в Европе, кто-то в Израиле и слышит то, что я цитирую вам из этой книги, над которой долгие годы работали сотрудники издательства «Пардес», которое мы создали в память о нашем учителе раввине Равицке Кизильбе. И вот Гаон из Вильна. После многих углубленных исследований пришел к выводу, что в тексте Торы заключено все, что было, есть и будет во Вселенной. Это колоссальная по объему информация записана с помощью различных буквенных и цифровых кодов. Ведь каждая буква святого языка одновременно является и цифрой. И продолжает Гаон и пишет, что в тексте Торы закодировано не только общее направление развития Вселенной, но и все подробности, связанные с существованием всех видов растений, животных, и также с жизнью каждого отдельного человека, и все, что с ним произойдет со дня рождения и до дня смерти, и все перевоплощения его души. Все эти сведения содержатся в скрытом тексте Торы в самых мельчайших подробностях и деталях. И для нашего времени это уже реально, ведь ученик Равицка Кизильбера, профессор Рав Элияу Рипс, он открыл эти коды в книге «Берешит». И то, что он говорил на семинарах, и то, что он мне говорил, что нашим бабушкам и дедушкам это не было необходимо. Но для нашего слабого поколения нужно подтверждение из кодов Торы, чтобы показать, что эта книга записана под диктовку нашим учителем Моше от самого Творца мира. И он задал вопрос, где написан Гаон, и всплыло слово «матмид», то есть тот, кто постоянно учит Тору. А имя Рамбама открылось ему там, где написано название его главного труда «Мишне Тора». И между первым словом и вторым ровно 613 букв, потому что Рамбам впервые подытожил все выводы из всей устной Торы на закон. И это высказывание, что все и каждый, начиная от песчинки и кончая всей галактикой, а тем более жизнь каждого отдельного человека, все заключено в Торе. Так пишет Гаон, комментируя «Сифра де Цниюта» книгой скрытого. И там добавлено, что в Торе также заключена информация не только о событиях нашей земной жизни и в нашем земном мире, но и все то, что произошло или произойдет во всех высших мирах на протяжении жизни всех поколений. По свидетельству раба Исраэля из Шклова, одного из близких учеников Гаона из Вильна, в последний период своей жизни Гаон знал имена всех людей на земле и то, как информация о них заложена в Торе. Имена здесь упомянуты не случайно, ведь Гаон указывает, что у каждого человека существует особенный цифровой код, связанный с его именем. И это включает имя его отцов и дедов, и даже прадедов. И имя, данное ребенку при рождении, не является случайным. но оно вкладывается с неба в уста родителей, и этим на святом языке они открывают корень его души. И благодаря этому постигается предназначение этого человека в мире. Поэтому каждый из нас должен приложить усилия, чтобы реализовать этот замысел. А иначе человек будет вновь и вновь возвращаться в наш мир, в новых воплощениях, до тех пор, пока не познает и не выполнит свою особенную миссию. И невозможно об этом не сказать. Мы пишем об этом в этой книге. И понимание этого урока – это на самом деле урок моего учителя Гаона Рамыши Шапира, который объясняет и те события, и те страдания, которые сейчас испытывает наш народ на своей земле от своих двоюродных братьев, потомков Ишмаэля. Но это уже тема следующего урока. Если есть вопросы, то пожалуйста.
Спасибо большое, Квадрав. Действительно, цикл очень успешный, как я вижу, очень интересный. Вопросы поступали в течение урока, вы их видели и озвучили. Если, друзья мои, вопросов у вас нету, то давайте мы поблагодарим и отпустим нашего уважаемого Рава.
Я хочу сказать, что особенные препятствия были. В нашем доме полностью был отключен интернет. И я пришел, вот видите, это картина моей дочки Шуламит. И я пришел к ней, и я сижу в спальне одной из моих внучек, которые мне уступили, чтобы я мог дать этот урок. Значит, есть точное показание Гаона из Вильна, что если человек хочет сделать какую-то заповедь, и она легко ему дается, здесь что-то подозрительное. Может быть, какие-то силы с отрицательным знаком, они хотят, чтобы он это сделал, как объясняет Гаон в комментарии на свиток Рут, и обкручивают его со всех сторон многими нарушениями. Но если есть трудности, если есть помехи, это показатель, что это настоящая заповедь. И то, что в конце я хочу сказать, когда ученик Вильнского Гаона Рав Хаим из Воложина хотел открыть ешиву в Воложине, то Гаон ему ничего не ответил. А когда через год он опять сказал учителю, что он хочет это сделать, он сказал ему, Гаон, замечательно, делай. Но почему же мой учитель в прошлом году, когда я спросил, не дал мне благословения? Больше того, учитель молчал. И ответил ему Гаон из Вильны: я видел, что ты слишком горячий, слишком большое желание у тебя это сделать. Это было подозрительно. Но когда прошел год, у тебя это желание не пропало, это показатель, что ты действительно хочешь исполнить это ради Творца. И когда закладывался вот камень при строительстве здания Ешивы в Воложине, он был омыт слезами Рав Хаима из Воложина, потому что вот этот трепет у него был, чтобы то здание, которое будет служить, чтобы в нем учились будущие мудрецы Торы, это всегда связано с противостоянием всех сил скверны. А это время, в котором мы находимся, перед закрытием занавеса. Поэтому то, что я процитирую, говорит мой учитель Гаон, Гаон Рав Мойше Шапира Зацаль. Он говорит, от каждого из нас зависит, каким образом будет происходить вот это окончательное избавление. И один маленький шаг, чува, раскаяние каждого из нас дает шанс, чтобы это было без страданий, без войн. Пробуждение снизу дает возможность пробуждения милости с неба. Всего хорошего всем, кто слушал урок. До свидания.
Ой, подождите, пожалуйста, Квадрат, кто-то Вигаль тянул руку, хочет
Да,
что-то
да.
сказать.
Да, я слушаю. Ой, ой, не слышу.
Не слышно, Вигаль, у вас что-то с микрофоном. Совершенно вас не слышно, жалко.
Напишите,
Да?
Вигаль.
Ну тогда подождите секунду.
О, слышно,
а
говорите.
Вот сейчас же слышно, да.
Да, отлично. Я знаю, что Раби Акива гер. А как же он оказался...
Это неправильное знание. Он не гер, он сын гера. Раби Акива бен Йосеф. Его отец принял еврейство, а он родился евреем.
А как он потомок Йосефа нашего оказался? Вот это я имею в виду.
Это не обязательно нужно прямым быть потомком Йосефа. Он исполнил роль Машеха бен Йосефа.
Вот. Так, я поняла. Спасибо огромное.
Всего хорошего.